Воды?
Нет, я просто хотел сказать, что у меня не очень много времени, я успел хотел выступить всему.
Нет, конечно, может. Пускай вопрос хлебнее, не знаю. Так что, может, я сейчас больше после скажу, может, я вот это скажу первую часть, а потом...
Да, первую часть.
Пусть вас,
а потом уже будем как-то чередовать.
А можно задать вопрос?
Да.
Вот
да.
Я не понимаю, что такое машина желания.
Ну, вообще-то, как бы там, в данном случае, там пили в качестве, называется, желающих машин.
Желающих машин.
Вот. Ну, как бы, вот я, в принципе, сейчас по этому рассказываю части. То есть, как бы, вот, не вопрос, как бы, грубо говоря, определение, да, то есть, как бы, я не могу, как бы, вам так как бы, отвести, что я знаю некое, могу, конечно, вести, например, дефинитивно. Вот. Но я боюсь, как бы, это очень там мало что даст.
Что сделает?
Ну, это как бы ничего как бы не даст, в смысле в том, что это не позволяет как бы выписать их, например, в качестве кода.
То есть тут дело не в определении, то есть дело не в том, каким образом можно определить эти желающие машины, или, соответственно, и не в том, каким образом Делёз-Гватари их определяет, а скорее в том, каким образом они вводятся, да, и каким образом они работают, то есть как концепт. Как некоторая схема, как, собственно, машина, да? Машина должна работать.
А почему машина? Вот машина – это основной термин Гурджиева, да? Ведь, наверное, даже не был знаком с Гурджиевым.
Ну, я думаю, что маловероятно.
Ну, вы знаете, да, что Гурджиев – это человек, спящая машина? И...
Ну, дело в том, что как бы это и есть такая. То есть это вот проблема в том, что традиция такой, называется, машинизма, да?
Машинерии.
Нет, машинизма. Да, как бы, она, в принципе, известна, здесь как бы, есть опасность как бы, того, что мы как бы сваливаем все время понимание, грубо говоря, машины как механизм, да, вот такой наиболее элементарный как бы, ход, который, в общем, напрашивается обычно. Вот. И здесь, как бы, прежде всего, как бы, я бы сказал, что машина, например, как бы, ну, она очень часто, в принципе, негативна. То есть, в принципе, она, прежде всего, положена для того, чтобы вводить, то есть, не предпоставить, например, бессознательное, либо, например, образом свободы. Да, то есть, как бы, это то, что противостоит работе с некоторыми образами и подобиями и с подавлением. Ну, иначе говоря, противостоит при психоанализе.
Ну, все-таки желающая машина это скорее человек, или это скорее это некая сущность, или невозможно ответить на это?
Ну, это как бы вот в том смысле, что потом в каком-то человек начинает не отличаться от, там, предположим, производства или природы, в этом смысле, конечно, это человек.
Ну, то есть, наверное, не обязательно человек.
В том смысле, что, в принципе, я там представляю, в общем-то, они, ну, пока не концептуальность, как бы не занимаются критикой, да, то они выделили огромное количество желающих машин, которые не были не только человеческими. То есть, возможно, они были человеческими, но они, например, скажем так, не были гуманными. Да, вот, например, описание, предположим, первобытной машины. Да, то есть, эта машина, она включает людей, но она не производит человека в качестве некоторой гуманной или гуманоидной сущности. Да, то есть как бы она не дает человека на выход, если
понятно, понятно. А ну вот скажем, какая-то идея может быть вызывающей машиной?
Ну, идея обычно является как бы составляющей вообще-то там, как бы, то есть они как бы, то есть идея в смысле вот идея огня.
Нет, ну идеи, которые производят другие идеи.
Ну, например, там капитал Маркса, это может быть желающим?
Ну, капитал, да. То просто как бы капитал он не считается идеей большой.
Нет, ну я как бы я.
Ну, смысле, да, естественно.
Там, а животное может быть машина?
Ну, животное, да, то есть только если, грубо говоря, там.
Биологическая машина.
Понятно, короче, проблема в том, что как бы вот сам, например, вот идея. Например, вот, когда, да, заметьте, вот такой он обычно не записан, например, мы говорим бизнесмен, как там вот каких-то там Делёза и так далее. Например, животное это что, вид, индивид, там стая, как называется, популяция или что. Я вас уверяю, что даже там, если мы спросим какого-нибудь там биолога, он очень долго будет в этом поводу усать и скажет, что тут нужно долго определяться. Вот в смысле в том, что вот, например, вот стая гораздо ближе подходит к определению желающей машины с негативом. Ну, в смысле в том, что это не некая, как называется, вот, индивидная сущность. А вот животные в клетке, вот там, наверное, оно, конечно, там в какой-то такой остаточной форме существует, как желающая машина, но ему с этим сложно, как бы. Так что, в общем. К сожалению, как будто я подозреваю, что здесь как будто технология такого вот выстраивания списка и списка соответствия, она, скорее всего, конечно, не работает. Вот. Ну, как бы вот, то есть, может быть, вы тогда скажете сейчас вот.
Что, простите?
Может, тогда вы сейчас как бы скажете, что собирались, как бы, потому что как бы, у меня, в принципе, довольно длинный там.
Вы знаете, я бы хотел высказаться вот немножко о шизофрении и немножко об эдиповом комплексе.
Ну, пожалуйста, да.
Спасибо большое.
Вадим Рунев.
Я вообще философ-аналитик. Для меня вот, книга была таким очень большим, произвела огромный эффект на меня, хотя я там, честно говоря, почти ничего не понял. Я занимался, вот, ну, продолжаю заниматься вопросами философии и психопатологии, в частности, шизофрения меня очень интересует. И я хотел бы понять, чем Делезовская и Гватари понимание шизофрении отличается от клинического. Ну, насколько я понимаю, это некий принцип, это не то, что как бы болезнь. И, но в то же время, наверное, и болезнь. Потому что на болезнь понимаемая совершенно по-другому. Отчасти в позднем экзистенциалистском духе, в частности, насколько я помню, и поправьте, если я не прав, они ссылаются на антипсихиатрию, в частности, на Роналда Лейнга. А там основная идея – это то, что шизофреник – это не больной, а что это просто человек с другим миром. Вот, потому что если представлять себе, ну, особенно Делёза, как клинического шизофреника, а на это есть некие основания, ну, как бы такое, ну, существует понятие здорового шизофреника. Их очень много, это просто такой стиль мышления, но если прочитать вот хотя бы абзац из этой книги, то вот как клиницисту видно, что это вот, ну, почти словесный салат, так называемая словесная крошка, когда просто вот, ну, при шизофреническом мышлении слова нанизываются как угодно. Вот. Но если так, вот извините меня за шокирующие мысли, если как бы вот, ну, речь идет о подлинной шизофрении, или даже о шизофрении, как ее понимали Лейнг, там, Бейтсон, Сасс и так далее, и у них ведь ничего не получилось, то, понимаете, вот на шизофрении я очень люблю, и мне даже, я сейчас пишу книгу «Любовь к шизофрении», а нельзя построить социум. Все прекрасно. Свобода, революционность. Я согласен, что шизофреник свободен. Это правильно. Но ведь люди жить так не могут. Для людей необходим как бы закон, будь он эдипов или не эдипов.
Жить не могут в смысле совместно.
Да, ну вот представьте себе Делёза. Представьте себе Делёза. Да, вот он как бы такой вот аналитический шизофреник. И я подозреваю, что клинический тоже. Но ведь он же тоже вот ходит там на работу, или я не знаю, ходил на работу или нет. Он, извините,
избавлен от такой необходимости.
Он, извините, как и в унитаз. А шизофреники могут без этого обойтись. Поэтому вот, я бы тогда про эдипа сейчас не буду говорить. Вот если бы мне объяснили, как бы вот что это за принцип, правильно ли я его уловил. Спасибо.
Ну, как бы я так понимаю, что отчасти как бы да, просто.
Не уходить, нет?
Говорит, почему? Вопрос это вот к вам сейчас.
Вопрос как раз в том, что, грубо говоря, то есть им там предъявляют, сколько понимаю, такую претензию, что если кто-то пишет про шизофреников, мы их даже в глаза не видели. И когда они были в больнице, там мы наблюдали воочию.
Нет, не было.
Да, да.
То есть, я тоже не был.
Мы, слава богу, пока тоже не были ни в каком качестве. Хотя предлагали, ну ладно. Вопрос как бы в том, что они работают.
Я имею в виду, что я не наблюдал.
Я понимаю, это я понимаю.
Хотя мне предлагали много. Я просто боюсь.
Вот жалко, нет ГМК, он рассказывал, что сейчас собирается наблюдать за одним аутистом. Вот. Но суть в том, что, грубо говоря, они работают с тем, что называют стоящимся шизофреником, пытаясь, грубо говоря, спрести само определение и концепт шизофрении. Да? Потому что понятное дело, что есть определенная как бы психиатрические истории. Ну, грубо говоря, я могу просто привести пример. Сейчас вот недавно у нас вот один знакомый, он стал известен насчет того, так ему условно известно, насчет того, что привлекал статью, которую описывал, как он в 90-х годах косил лотами путем и от, кстати говоря, милиции, путем того, что симулировал какую-то форму шизофрении. Вот он просто описывал статью так, что шизофрения не более, чем просто набор симптомов, которые были там соответствующими психиатрами, да. То есть там гобелином, там кем-то еще, я сейчас уже имел возможность, не вспомню. И что это не более, чем некий, как называется, искусственный клинический набор, да, то есть, который просто связан вот таким вот удобным клиническим темам, который позволяет по отношению к клиникам понять какие-то пациенты.
Можно я расскажу одноминутную историю, такой анекдот про себя? Когда я был в лагере, там мотоциклетный взвод после университета, военная кафедра, мне там было очень тяжело, я выдержал 12 дней и сказал, что, извините, что я больше не могу. Там, я больной человек, я не хочу больше. И когда меня подвезли в больницу на обследование, то доктор спросил, а что, собственно, вас не устраивает? И я сказал очень правдивую фразу. Я сказал, вы знаете, вот сама идея, что нужно вставать в 6 часов и куда-то бежать, для меня настолько чуждо. Он сказал, все, спасибо. Там подумал, извините.
Ну я вот в принципе вот к этому очень близко. То есть, грубо говоря, здесь наблюдается такая анонимия, потому что получается, что в клинической практике мы имеем дело с каким-то таким экспериментальным определением шизофрении, которое просто, вот, грубо говоря, позволяет там, более-менее следующему человеку либо просто хорошо подходить к лучше шизофрению. А, грубо говоря, Делёс и Гонтари, естественно, имеют на горизонте некую фигуру состоявшую шизофреника, которая, ну, в принципе, в клинике Африка никогда не была тоже.
Ну, там же идеальную шизофреника, к которому эмпирические шизофреники могут только приближаться.
Хотя нельзя сказать, что эти вещи принципиально как бы разные. Потому что, грубо говоря, какие-то, естественно,
нет, я бы тут мог много сказать, но я не буду, потому что это уже увело бы в сторону Делёса и Гонтари. Я просто хочу еще одно высказать. Вот есть очень известная работа, она написана таким английским психиатром Тимоти Кроу, и основная идея такая, что он ну, доказал, не доказал, это гипотеза, что шизофрения – это болезнь, это некоторое состояние, которое является платой Homo sapiens за использование арбитражным языком, так очень интересно, на генетическом уровне.
Простите, каким языком? Я не расслышал.
Арбитражным.
Арбитражным.
То есть языком,
в смысле, который... произвольно искусственно.
Да. То есть как бы между словом и означающим нет никакого, происходит схизис. И то есть получается, в принципе, каждый человек в каком-то смысле шизофрения. Немножко.
По крайней мере, потенциально, да? По крайней мере, потенциально.
Нет, не потенциально. Даже
получается, что актуально. Просто вопрос как раз в том, что по поводу комментария, касающийся невозможности, грубо говоря, общества шизофрении. Это такой очень интересный момент, потому что, ну, грубо говоря, ставка от Эдипа стала как раз в том, чтобы доказать, что общество шизофреников уже существует. То есть это как бы не некая утопия, которая там нам дана или задана и так далее. То есть это как бы все нормально, как бы, оно уже таким образом как бы есть. И грубо говоря, как бы вот как раз вот Эдип просто выступает в качестве такого доказательства того, что, ну, скажем так, те законы, которые якобы нужны для такого рода общества, они как бы, в общем-то, не имеют какого-то трансцендентного характера. Грубо говоря, в принципе, вот одна из таких наиболее сложных конструктивных процедур заключается в том, чтобы вывести или пока не дать возможность и даже необходимость возникновения законов, которые, ну, в принципе, предполагают непереходность.
Я понял.
То есть,
да, вот когда вы сказали, что шизофреники не могут жить в социуме, у меня возникло сразу два вопроса.
Да.
Но вот мир каждого отдельно взятого шизофреника, он абсолютно уникален, или, скажем, может встретиться другой шизофреник, и они друг друга поймут. И это первый вопрос. И второй вопрос, вот он обсуждался уже частично, то есть кто кем управляет? Человек может управлять шизофренией или шизофрения управляет человеком? То есть, если человек управляет своей шизофренией, то он может, соответственно, интегрироваться в социум. Ну, там, скажем, с теми, с кем он
решит. На ваш вопрос можно написать книгу, поэтому я буду предельно краток. Значит, первый вопрос был
уникальность. Вот, и говорит, один человек написал книгу, а другой же ее читает и получает кайф ну вот как Дмитрий сказал, как плагиат.
Вы знаете, ну вот...
Не, ну в смысле, есть обычный мир обычных людей, и есть некий общий мир для всех шизофреников. Да, то есть или в одном положении, или в другом.
Хороший пример Даниил Андреев. Он был так называемый парафреник. Что это значит? То есть шизофреник, который четко делит жизнь пополам. У него есть реальный мир, в котором он совершенно нормально жил, ну, был чудаковатый, там, ходил босиком или вырезал подошву из тапочек, ну, это как бы фершлёбель, так называемое, чудачество. Вот. Но он был веселый, приятный, но когда он вот, входил в это нормальное состояние, где ему виделись все эти, ну, вы знаете, да, то он начинал совершенно, ну, как бы, ну что, тут просто руками называется. Вот. А еще...
Так это пары или что? Это как называется?
Парафрения – это шизофрения, вот, где человек не полностью погружен в бред, вот бред у него четко отклонился.
Ну, а Ваян Нэш, например, Ваян Нэш, который, в конце концов, сумел жить своими галлюцинациями.
Да, очень многие. Наш
и разделял как будто реальными, сумел научиться различать как-то.
Психиатр Кандинский, великий, он дядя, по-моему, был Василия Кандинского, он жил в 19 веке, он был шизофреником, тогда не было такого слова еще, идиофрения у него было понятие. И он написал книгу замечательно о псевдогаллюцинациях, и он действительно жил в мире своей галлюцинации. Правда, он в этой книге описывал себя как другого, но совершенно прозрачен, что это он есть, и он совершенно отлично ориентировался. Другой пример Юнг, который тоже был галлюцинантом, и который просто, ну, спокойно говорил, что это вот нечто очень важное, что к этому надо подходить как вот, ну, то, что все знают, я не буду сказать. Вот. А еще вот одна очень интересная история. Мой учитель, профессор Бурнов, рассказывал, что когда... Все, это последний год. Когда он был в сельской амбулатории работал, приводили простых мужиков, у которых тоже была шизофрения и был бред. И этот бред был так интересен, так изощрен, так творчески богат. Но тогда уже были нейролептики, и когда с них снимали этот бред, они превращались во мгновенных тупых мужиков. Спасибо.